Раз, два, три, четыре, пять котиков иду искать. Ближайший котик находится где? Ближайший котик находится вот здесь. Вот там вот я, видите, я сзади. Вот на переднем плане. Это специальный котоприемник. Вот как он выглядит. Так, как тут, где тут ракурс? Вот. 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 Это попытка покинуть корабль. Попытка удачная. Из кадра вышел хвост. Нет, хвост остался в кадре. Это такая некоторая задумчивость. Вот где-то здесь был второй участник международного рабочего движения. Второй участник будет с нами. Как же иначе? У меня каждый раз, когда я включаю трансляцию, я выключаю звук на компьютере, потому что с утра, как только я проснулся, первое, что я делаю, я включаю радиостанцию Metal Invasion, французская. И у меня весь день звучит такой прям трэш-метал. И выключаю я только один раз в день, вот сейчас, когда мы с вами. Это послесловие к сегодняшней программе «Гараж». Нет, не «Гараж», как это называется, «Машины». На этом канале называется «Машины». О том, что плохой бензин бывает на планете Земля абсолютно везде, в каждом углу, и в том числе в благословенной Европе. Здравствуйте. Были проблемы с новой «Хондой». Гарантия дилера. Написал письмо Honda Global. Прислали делегацию, констатировали, что проблема с эко-бензином. Швеция. Сейчас только 98 и выше. Ситуация, с которой регулярно сталкиваюсь, потому что читаю сводки новостей о том, как вот в этих благополучных наших чистых, абсолютно стерильных странах с высочайшим индексом счастья населения постоянно погибают моторы. И вот эти все данные я в том числе беру из отчетов служб защиты прав потребителей. В каждом государстве, в каждом царстве обязательно есть такая структура, которая занимается нашими с вами интересами, и у них всегда есть статистика именно по бензоколонкам, качеству топлива, отказам, разборкам, и я это вижу абсолютно в каждой стране. То есть, когда мы рисуем себе картину вот этого западного благополучия, такая сытая Европа, откуда у них может взяться плохое качество? У них же все стабильно, все стандартно, все проверяется, все такое подотчетное, и потом в Швеции мотор вдруг заголосил, сказал, что вот я Василий Алябабаевич в разбавленное изделие залил. В Эстонии недавно был случай. И далее вот туда, вглубь Европы, и там постоянно какие-то разборки. То есть каждый раз, когда мы рисуем себе совершенство мира, и в том числе думаем, что ну все, ладно, мы за периметром, уж точно все будет хорошо. Бензин непременно хороший, ну вот результат. Я, например, тоже катаюсь на очень хорошем бензине последние несколько лет. Вот катализатор поменял только что. Ну, с одной стороны, конечно, биографию свою трудовую моя машина начала еще в России. Это копилось, и при очень небольшом пробеге, там слегка за 100, тем не менее, пришлось поменять катализатор. Но последней каплей терпения в жизни и здоровье катализатора, оборвавшему биографию, был местный очень хороший бензин. Юль Куштырук, святой человек, волонтер, спасающий собак. Котикам привет. Котикам привет. От Юси. Юси Куштырук, так. Видите, такое вот одиночество, видите, вот оно бредет. Вот. А скажи, пожалуйста, участник сегодняшнего эфира, может быть, ты обернешься? Да, да, вот именно ты. Именно твой мяу. Ой, какая картина. Он пошел в какую-то щель. Я, на самом деле, ищу второго. Где второй? Вот он, второй. Тут я тебе от Юси пытаюсь привет передать, потому что было сказано котикам привет. Да, тебе. Ой, какая портретность. Какая замечательная портретность. Все, кажется, мне удалось. Привет, передача. Так. Что мы делаем? Выбираем машину для моих 10 собак, что в первую очередь путешествие с ним было комфортным и безопасным. Часто в топах мелькает Renault Scenic Diesel. Как он вам, если сравнивать с Ford C-Max и Toyota Versa? Или вы сказали, что все бабули примерно одинаковые? Да, конечно. С бабушками всегда очень тяжело, потому что у них в основном практически у всех одинаковые диагнозы. То есть история болезни одинаковая. Toyota Versa. Toyota Verso у самой Toyota три штуки. У них есть три разные машины на трех разных платформах. К нам они довольно часто приходят как некое усредненное явление Verso. И, как правило, это Toyota Versa, сделанная на платформе Corolla, потому что еще есть на платформе Avensis и на платформе Camry, как это не смешно. И они все три называются Versa. Они, то есть, разного размера. Одна из них очень здоровая, одна из них не очень большая. Но и Ford C-Max, замечательная совершенно машина, она же C-Max, она же сделанная на базе Ford Fox. То есть это Ford Fox Universal такой, с высокой крышей. И Renault Scenic – это три замечательных автомобиля. Toyota Versa, Corolla, Toyota Corolla Versa, они замечательные абсолютно, они очень удобные, они с великолепной трансформацией салона. Но вот 10 собак, с одной стороны, собаки, они всегда пластилиновые. Те люди, которые с собаками не имели дела, они всегда воспринимают собаку как вот такой очень конкретный каркас, не гибкий абсолютно, потому что собака, она всегда большая, она больше кошки, она какая-то вот прямо такая прям... не гнущаяся. Да нет, собака, она обладает точно такой же плавностью и способностью принимать форму любого предмета и любого угла в квартире, как и те же самые коты, а также и тапочки и прочее, брошенное в угол. Поэтому, в принципе, собака размещается в любой машине. Но, Юся, ведь у вас количество собак и ситуации с собаками не зафиксированы на количестве 10 штук. То есть сегодня их 10, завтра будет 15, потом будет 3, потом у вас будет еще 2 коробки, 1 клетка, 1 перевозка и еще какое-то количество кормов. И вот то, что вы сейчас в своем заходе и обозрении вышли на формат гольф-класса, говорит о некой сокращенной жилплощади. Вам бы все-таки побольше. Потому что у вас при вашем святом занятии чрезвычайно важна возможность, если что, быстро решить проблему и желательно без ущерба, без жертв. То есть вам нужно будет как-то перевести много всего. То есть сегодня это 10, а завтра это может быть любое другое количество. И вам здесь машина нужна прям вот совсем большая. Поэтому самое большое, что подвернется. Но, да, конечно, из этих всех трех ни одна из них не является поражением. Это все три чрезвычайно удобные. И француз здесь, конечно, великолепен. Рено – очень удобно сделанная машина. Там, да, тоже есть определенное количество всяких неприятностей, умышленно придуманных французами. Шаповалов Дмитрий, привет от волгоградских котов. Волгоградские коты. Вам привет от мигрантов, от профессиональных. Виктор, стоит ли вместо 95-го бензина заправлять 95 G-Drive? Нет, абсолютно никакого смысла. Это тоже послесловие к сегодняшнему разговору в эфире по программе «Машин» на Ходорковском затронутом, о том, что каждый раз, когда экспертиза проводилась в любые времена, при любой власти, вот этих всех серьезно рекламируемых и дороже продаваемых бензинов, потому что есть 95-й, а есть 95-й G-Drive и всякие там какие-то 95-й актив, 95-й, там разные слова у всех придумываются на фирменных заправках, это абсолютно ерунда. Во-первых, октановое число у них у всех не 95, а довольно часто сильно ниже. В основном в России октановый 95-й бензин, 95-й октановый по числу бензин получается не методом непосредственно возгонки, то есть в колонне, а методом добавления туда ферросодержащих присадок. То есть берется базовый какой-то 80-й, редко 92-й, и туда добавляется. Вот сколько налил, такое октановое число и получил. Потом что-то из них разливается в бочку и называется 95-й G-Drive, такой прям суперочищенный бензин. Это все абсолютное вранье, абсолютный обман, не соответствующий действительности. Поэтому единственное, в чем вы выигрываете, это в респектабельности в момент оплаты, потому что все остальные залили себе обычные, а вы так шикарно взяли наотмашь 95-й G-Drive. Нет, это самообман. Это просто реклама, это просто маркетинг, не имеет никакого отношения к качеству, не подтверждено абсолютно. Почему флешмобы не привлекательны как средство влияния на общественное мнение, особенно на политическое? Казалось бы, существует столько соцсетей и прочих цифровых возможностей. Флешмоб вы имеете в виду лично или вот тот самый цифровой? Цифровая волна в унитазе, она, в принципе, даже крышку не колыхнет. Поэтому если вы по словам флешмоб подразумеваете какое-то кипение возмущенного разума на безопасном удалении, когда где-то в соцсети вдруг что-то случилось, подобное под любым постом, смотрим комменты и видим, что там прям настоящий флешмоб, там уже друг друга убивают. И, видимо, как-то косвенно влияет на общественное мнение. Если, по словам флешмоб, вы подразумеваете версию физического присутствия где-то, то есть люди собрались и как-то устроили вот этот внезапный флешмоб, потому что флешмоб от демонстрации отличается, в первую очередь, своей внезапностью. Демонстрация с транспарантами, с красным кумачом, когда идут и требуют, это как раз вот такое разгоняемое еще со времен революции 1905 года казаками шашками наголо явление. А флешмоб – это вдруг зашли в Макдональдс и начали все рыдать, и менеджер бесится, колотится и не знает, что с вами делать, потому что вдруг у него все клиенты как-то обиделись и заплакали. Вот такой флешмоб, больше похожий на троллинг. Сколько иностранных слов. И в России это абсолютно недопустимо, потому что больше одного не собираться. То есть одиночное вдруг твое поведение, оно может быть в худшем случае обернуто против тебя как одиночный пикет. Ты даже не подразумевал, что одиночный и пикет. Но тем не менее, когда ты один, большего тебе предложить нельзя. Но если вдруг вы вдвоем или за гаражами на троих по три бульки на брата и мануфактуркой закусить делили бутылку портвейна, то это уже общественное мероприятие, не получившее предварительного разрешения. И такой флешмоб закончится для вас отнюдь не алкоголизмом и не вытрезвителем, а по воле участкового с самыми внезапными последствиями. Поэтому флешмоб, забудьте вы про него, это абсолютно не тот формат, который эффективен, и ничего кроме отбитых почек он вам не даст. Привет из Бангладеш. Ох ты ж, Господи. Бангладеш. Удивительная страна. Если бы Сталин успел первым напасть на Германию, вся Европа стала бы совком. Выходит, Гитлер нас всех спас от красной чумы. Спасибо за рекомендацию ледокола. В ваших словах есть доля правды, потому что, когда Сталин все-таки напал на Европу, ну, в ответ на нападение Гитлера на Россию, на Советский Союз, и прошел как воин-освободитель, то получилась всемирная система социализма. И были порабощены страны, часть из них просто аннексирована, как Латвия, Литва, Эстония, а часть просто закобалена и обнесена колючей проволокой, как Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния. И это Болгария. Это была очень серьезная чума 20 века, от которой избавиться удалось только в связи со смертью Советского Союза, отнюдь даже не Сталина. И да, да, тем более, если бы Сталин напал первым, трудно сказать, как бы среагировали, ну, например, Англия и Америка, пришли бы они на помощь Гитлеру, или Гитлер бился бы в одиночку. Ну, там, Испания где-то на подпевках, там, Румыния, Болгария, условно говоря, тоже там тихо как-то постреливающие по окрестностям. Но если предположить, что Гитлер бы остался один на один против Сталина, а Сталин бы дошел до Ла-Манша и там, до Португалии, то есть не было бы второго фронта, то вот эта мировая система социализма, она бы случилась, конечно, абсолютно со всеми. Страшно предположить, что было бы в Европе. Прям совсем катастрофа. Тем более, что ну, Германию бы в этот момент уже уничтожили. Одно дело, когда ее делили с американцами, англичанами и даже французами и оставили некую ГДР и некую ФРГ, как плацдарм для политического противостояния. А другое дело, когда стесняться не перед кем. И можно везде устроить Болгарию, такую прям наотмашь Болгарию. Ну, французам бы прям совсем бы это не понравилось. Даже трудно сказать, что было бы с испанцами. Дибазол. Сергей, добрый вечер. Какие 5 или 6 или 8 или более объектов дизайна, не только автомобильного, вы считаете знаковыми или повлияли на вашу жизнь, котиком Мур. Дизайн нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждешь. Из того, что шедеврально абсолютно, в веках живет, начиная с 58-го года. И вот в 2026-м по сей пору тоже есть. Это сейчас я вам покажу. Оно со мной здесь. Вот оно. Внимание! Вот на этом фоне. Это вот та самая биковская ручка, прозрачная. У меня, мой отец был выездным при советской власти, это был высочайший уровень доверия, когда коммунистическая партия и КГБ разрешали человеку выехать. И у меня папа был несколько раз во Франции, ну это даже для журналиста, это уровень совершенно невероятный. И из первой командировки во Францию папа привез вот пачку таких ручек. И дарил коллегам, друзьям. Те, кто не получил, обиделись смертельно. А папа был где-то году в 60, наверное, 4-м, 65-м. В 65-м он был во Франции. И в 65-м году вот такая шариковая ручка – это именно пример дизайна. Прозрачная, одноразовая, с таким колпачком. Это дизайнерский шедевр. И дизайнерский шедевр тем однозначней, чем он проще. Он и живет в веках именно поэтому. И тогда не случайно люди обиделись, что не получили от папы такой подарок, потому что, ну, этим можно было элегантно хвастаться. Это прям было совсем круто. Еще так вот предположить, там, 5, 6, 8 предметов дизайна из того, что производило впечатление: сотовый телефон Ericsson, не Sony Ericsson, а Ericsson T28, одна из самых маленьких и самых элегантных раскладушек, своим дизайном, сочетавшаяся с интерьером Volvo S80 первого поколения, и это тогда были два предмета одного дизайнерского направления. То есть вот это прям видно было, что стилистика и телефон, и автомобиль, несопоставимые по цене, тем не менее дизайнерски были увязаны, и телефон сильно выигрывал. Он был великолепен, Т-28. Дизайн как элемент, книга «Библиотека приключений» советского периода. Узнаваемая обложка, ну, есть узнаваемые обложки, например, серия «Жизел». Она тоже узнаваемая. И вот до недавнего времени еще как-то воспроизводимая. Это тот самый полиграфический дизайн, который сразу заранее объясняет тебе, что тут будет интересно. И этот пример полиграфического дизайна, четко определяющий людям направление, тянуть руку к этой полке или нет. И вот эти серии, ну, «Мир приключений» для меня был более привлекательным. Сейчас попробую найти ее прямо в компьютере. Потому что «Жизель» вы, наверное, себе представляете, а вот «Библиотека приключений»... Они перестали существовать. Так, библиотека приключений. Нет, не то. Компьютер, что ж ты мне нашел? Видимо, я не так сформулировал. Так, значит, я не так сформулировал. И как же это? Вот она. Сейчас я вам покажу эти примеры обложек. Вот так вот они выглядели. Вот такая вот узорчатость у них была. Вот особенно это хорошо, вот видно, вот этот вот весь контур, куда я тут пальцем ткнул, отзеркаливает. Вот эта серия книг, она была прекрасным ориентиром, и все детство я как раз книжные полки начинал именно с взглядом выхватывая, ну где же ты? Потому что полное собрание сочинений, ведь для современного поколения людей, детей, для них же разговор идет о том, какой ты завтра купишь себе телефон, какую там банковскую карточку ты себе возьмешь. А для нас разговор был о завтра в контексте книги, которую ты возьмешь. А ты это читал? О, а завтра ты идешь в библиотеку? Смотри, там вот. Я, например, каждый четверг ходил в библиотеку. И для меня это было важнейшее событие недели. Самое важное событие недели вот, в возрасте там 12, 13, 14 лет. Это поход в библиотеку. И в библиотеку я приходил, и как раз четко совершенно был сориентирован. Так, сюда иду. Полное собрание сочинений Марка Твена там же были, но они были в другой серии. И вот эта серия приключений, она как раз была для меня прям очень-очень важна. И это тоже пример дизайна, который крайне уместен и очень эффективен. Потому что дизайн бывает как изделие ради изделия. Ну, некий такой сферический конь в вакууме, которым тоже можно с интересом наслаждаться. И такие примеры тоже были. Я не могу сказать, что они важны. На меня они произвели впечатление, потому что в свое время я получил, например, каталог фирмы Цандерс. Это австрийская фирма, полиграфическая. А Цандерс в первую очередь делал бумагу, а заодно оказывал полиграфические услуги. И для того, чтобы показать, что бумага бывает разная по качеству, разная по глянцевости, разная по фактуре, они издавали специальные каталоги, и там были фотоработы. Они были абстрактные до невозможности. И где-то вот в возрасте 17 лет я получил в руки вот этот буклет Цандерса, где, чтобы показать мне качество полиграфии, которое сильно зависит от качества бумаги, фирма Цандерс дала подборку фотографий, которые невозможно себе представить. То есть на словах это не опишешь. Но стеклянный шарик, на него направлен луч оранжевого света. И от него расходится спектр, при том, что лист бумаги поделен на черную половину и белую половину. И посредине вот этот стеклянный шарик, из которого совершенно по-разному распространяется свет. Это показывало полиграфические возможности фирмы Цандерс. А для меня это был шедевр дизайна, потому что это вроде бы просто картинка, но это потрясающе со вкусом изящно преподнесенный свет, запечатленный полиграфическими возможностями. И опять-таки к разговору о дизайне. Еще один предмет, красота которого меня восхищает всегда. Прошли десятилетия, прошло столетие. И этот дизайн меня, я вам сейчас покажу, я сейчас достану этот предмет, потому что для меня он настолько потрясающе красив, что как только у меня появилась возможность, я этот предмет купил. Сейчас я вам его покажу. Это дизайн. Помимо функции, это дизайн. На мой взгляд, это изделие, сделавший самым узнаваемым и самым красивым. Внимание! Значит, как здесь был вопрос? Ой, ускакало. Где же это, чтобы еще раз сделать эту подводку? Так, про дизайн. Как много вопросов. Какой, однако, затяжной у меня получился ответ. И вы уже за это время всерьез подступились. Так, где же? 95-й я вижу. Привет из Бангладеш был. Я все еще упорно пытаюсь сам себе сделать подводку вот к этому объекту, который у меня уже в руках. Какие 5 или более объектов дизайна вы считаете знаковыми или повлияли на вашу жизнь? Знаковый объект дизайна, любимейший, красотой своей, затмивший всех остальных. Вот я его на этом фоне покажу. Вот. Это Кольт, модель А1911, 1911 года. Вот это вот Кольт, на мой взгляд, самый красивый пистолет на свете, один из самых красивых предметов в мире. Он прям фантастически хорош. Сейчас его на задержку поставлю. Вот. Вот, чтобы спуска не было. Это, по-моему, потрясающий пример дизайна. И вот как пистолет Беретта всегда видно по вырезу над стволом, так вот Кольт, вот этот Кольт 1911, его видно в любом фильме, его видно в любом кармане, его видно в любой кобуре, его видно на любой исторической фотографии. Этот облик, вот этот контур, он очень узнаваемый. Вот так много всего мы хотим друг от друга. Авто с правым рулем, насколько они удобны для дорог с правосторонним движением, а еще если они на механике. На механике их очень мало, они тоже есть. Японцы уже давно перешли на все остальные виды автоматических трансмиссий. Ездить на правом руле – дело привычки. Здесь очень хорошо то, что мы с вами не оказываемся с правым рулем, а в зоне левостороннего движения, когда, как у англичан, нужно ехать по встречке. Тогда круговая в другую сторону. И мозги вообще, в принципе, с этим, как правило, не справляются, особенно у тех, кто давно за рулем. А когда мы едем по родному, обычному российскому городу, и у нас совершенно понятная развязка, понятный перекресток, понятное явление, помехи справа, и круговые развязки тоже понятны. И единственное, что в вашей жизни изменилось, это машина с правым рулем. Она, в принципе, требует не очень большой адаптации. С ней сложно, потому что у нее подрулевые рычажки не соответствуют нашим. В остальном они точно такие же, как у нас. И в этом даже что-то интересное, что-то любопытное. Хотя переднее пассажирское практически всегда пустое, потому что очень неловко, очень неудобно с проезжей части туда заходить. Но на правом руле мне просто не понравилось. Но я не отрицаю очарование, а тем более при наличии навыка, кайфа от езды на такой машине. Можно, Тем более, что в ближайшее время у нас с вами других вариантов-то не останется. Майовец Сергею и усатым полосатым привет. Тут я, кстати, подумал, а может, я тоже усатый? Ну, точно не полосатый, но усатым же я могу быть. Как думаете, почему прошла мода на удлиненные лимузины? И не только на основе седанов, но и внедорожника вроде Escalade. Раньше ни одна свадьба не обходилась без них. Мода не прошла. И это не столько лимузин, сколько, как правило, стрейч. Изменились в России. Мы судим по России. Правила сертификации. И в России были фирмы по производству. Россия сама их выпускала. Очень много из того, что длинное каталось по России, оно было сделано не за рубежом, оно было сделано в России. И я как-то посчитал количество зарегистрированных в Москве, внимание, в Москве зарегистрированных автомобильных заводов. Ну, в Москве все знают, ЗИЛ и АЗЛК, два завода. Заводов в Москве зарегистрированных 98. Это все то, что чего-то клепало, мастерило, варило, красило, и оно называлось автозаводом. И была, например, такая некрупная фирма Ford. И Ford, кроме того, что он обслуживал американцев и имел собственный магазин запчастей, они делали как раз вот эти стрейчи. Они брали американцев, резали, варили, занимались этим инженеры. Поэтому конструкция была как раз прочная, очень даже достойная. Но потом появились правила сертификации, а также правила внесения изменений. То есть, грубо говоря, запрет на внесение изменений с последующей сертификацией. И это просто прекратило бизнес. Стало невыгодно этим заниматься, потому что оно вообще не окупалось. У этих машин была еще одна особенность. Водитель, управлявший вот этой очень длинной таксой, должен был иметь автобусные права категории D. А это прям совсем специфические люди и совсем нечастый навык. Ну, и как-то вот, когда сложностей стало больше, чем выгоды, просто перестали этим заниматься. Спрос не закончился. Но страна такая, что в ней это закончилось. Ну, как и многое другого. Игорь Лещук. Ваше отношение к актеру Михаилу Ефремову. Думаю, что он очень смелый и честный гражданин. Да нет у меня никакого отношения к нему. Никакого. Тофику Ашроту, салют из Киева, Оболонь, Рестрикт. Вот я уже получил право спокойно, безбоязненно поехать в Украину. Возраст позволяет, потому что до 60 мне было, конечно, там трудно. И объяснить свой визит трудно, и возраст, с которым не пускали. Теперь я вот могу, в том числе в Оболонь. Зовут. Может, надо будет все-таки сподобиться. Огромная просьба называть правильно государство Беларусь. На всех известных мне языках он называется Республика Беларусь. Не получится. Вы в Беларуси у себя можете по правилам белорусского языка законодательно закрепить абсолютно любую транскрипцию, любое написание. Почему в России до последнего говорят «Белоруссия»? Потому что, и, кстати, если посмотреть старые дореволюционные документы, когда еще писали с ятями, там, точки над «и» ставили, там «Белоруссия», упоминание любое, без относительно государственной принадлежности. То есть вот такая норма языка, она как раз и разграничивает. По-белорусски вы решили, что у вас будет «Беларусь», у всех остальных осталось «Белоруссия», потому что вот у меня хулиганит. Потому что короткая версия нами воспринимается как исковерканная и неправильная. Когда мы говорим «Белоруссия», мы заступаемся за вас, за правильное произношение, за правильное название. Потому что Беларусь – это то же самое, что Швейцарь, Австрия, Германия. Мы можем, конечно, говорить «Германь», но мы говорим «Германия», «Швейцария», «Австрия». Но ведь белорусы решили, что мы тут кулаком стукнули и сказали, вот по-нашему правильно, по-нашему вот так, и весь мир должен вот так. То есть в белорусском языке принято говорить «Беларусь». 1,5 миллиарда человек на Земле настаивают, что их страна называется Джунго. И вы обязаны Еще раз, простите, житель Вейшнории. Так вот, вы житель Вейшнории. Вы обязаны не только от меня требовать слово «Беларусь», но и вы не смеете иначе называть целую страну, кроме как Джунго. Вы ее называете почему-то каким-то нелепым, диким словом «Китай». Кто вам сказал, что она Китай? Тем более, что англичане сказали, что нет слова «Китай», не существует. «Чайна». Какая «Чайна»? Страна называется Джунго. И китайцы про себя говорят «Джунго». И вы, если требуете от меня «Беларусь», то сами вы не смеете говорить ни «Китай», ни «Чайна», а только «Джунго». И попробуйте при этом быть понятым. Когда вы поехали в Джунго, когда у вас машина из Джунго, когда вы тут по телевизору смотрели новости Джунго. И после этого посмотрим, в каком вы комфортном мире окажетесь. И вообще-то, конечно, нет никакого города Париж. Не существует его, потому что он Пари. И нужно все-таки на картах-то подправить. И никто вам не давал права говорить вот это вот нелепое, странное, исковерканное произношение, корявое слово «Лондон». Нету Лондона. Англичане совершенно по-другому говорят. И если вы за мир во всем мире и навязываете свое требование по-белорусски говорить «планету Земля», то тогда уж постарайтесь говорить правильно по-английски, произнося «Лондон», который не так произносится, по-французски, потому что никакого Парижа не существует. Не забывайте про китайцев. Нет никакого Китая, его не существует. Так же, как не существует никакой Армении, потому что слово «Армения» это вы придумали. А Армения называется совершенно по-другому. И армяне называются по-другому. Точно так же, как и грузинов никаких нет. Это русские обзывали словом «грузин», а страна называется совершенно по-другому. Ну, так можно продолжать. Так что у вас не получится заставить всех говорить по-белорусски. Хотя берег Слоновой Кости, когда переименовался в Кот-д'Ивуар, они объявили, что тот, кто посмеет назвать их берегом Слоновой Кости, будет считаться в состоянии войны. То есть война будет объявлена сразу тому, кто просто неправильно произнесет. У вас есть шанс, то есть вы можете всему миру заставить навязать свою версию. Хотел узнать ваше мнение по поводу Альфа-Ромео Стильвио 22 года, а дальше идут характеристики. То есть вы думаете, что если машина дрянь, то дальше очень важно, у этой дряни мотор 2 литра или что, а лошадей сколько? Ну, у Альфа-Ромео это последний такой выдох господина Пеже в попытке все-таки оказаться кроссовером, он более-менее модный, и хоть как-то что-то продавать, но ну, к Альфа-Ромео это не имеет никакого отношения. Вот эта платформа, она, мягко говоря, на машину очень похожа. И купить можно просто исходя из того, что автомобиль, 4 колеса, крутится, какое-то время даже заводится. Это не Альфа-Ромео. То есть к Альфа-Ромео отношения не имеет. Ну, просто машина. Какие олдтаймеры порекомендуете? На что обращать внимание при выборе ретро-автомобилей? При выборе любого олдтаймера вы должны перед тем, как махнуть шашкой, остановиться перед Рубиконом и определиться для себя. Вы готовы взять машину для того, чтобы своими силами ее довести до состояния олдтаймера, и тогда вы покупаете, вот на что обратить внимание, на документ, чтобы эту машину можно было потом как-то предъявить. Или вы готовы взять уже сделанную машину, не нуждающуюся в 3 миллионах фунтов стерлингов сверху, и нормально на ней ездить. Тогда нужно обратить внимание полностью на качество реставрации. Потому что олдтаймер, эта машина, может быть, которую вы купили, и у нее все отвалилось. Она сразу вся высыпалась на дорогу, потому что у нее кончилось все. И очень много лет на ней только ездили, ну, так только иногда пару раз покрасили, там, подшаманили, пропылесосили, а вообще-то это уже покойник. Либо это готовая машина, сделанная по высшему разряду. Тогда она стоит как самолет. На документы в обоих случаях нужно обратить внимание, но в первом случае, когда вы берете руины, это единственное, что у вас достоверно есть в руках. Остальное как повезет. И что такое реставрация? Реставрация – это воссоздание деталей по технологиям на момент изготовления. То есть, если вы берете Bentley 28 года, то у вас не может быть хромированных деталей, только никелированные, потому что тогда еще технология хромирования не было, оно все было никелированное. и там, например, колеса, тормозные колодки, фрикционные амортизаторы вы должны сделать даже если заново, воспроизвести, отремонтировать по технологиям 28-го года. Вот это будет реставрация. Либо вы не заморачиваетесь, а просто приходите и на Сотбе берете себе машину. На Сотбе, да, с документами там все в порядке. То есть вы должны для себя решить, какого уровня затрат вы готовы себе позволить, замахиваясь на владение олдтаймером. Ну, можно, конечно, просто «Жигули» дедушкины. ВАЗ-2101 тоже олдтаймер. Вы упомянули Pontiac Fiera. Машина ездила на такой в Исландии в 90-х годах. Прям вернули в светлую молодость. А Pontiac Fiera никто не знает. Эта машина, она прошла полностью мимо всех, потому что, с одной стороны, ну, Pontiac, это же такой роскошный индейец, это всегда большая красивая машина. Хвастаться словом Pontiac уже можно. Говоришь, Pontiac. И все начинают бледнеть от зависти. А Fiera совершенно нехарактерная машина. Это была попытка сделать нечто среднее, такое между Porsche, Toyota и чем-то таким абстрактно-европейским. Двигатель в базе, двухместная, легкая, она вообще не прижилась в Америке. Она, собственно, выпускалась один раз, очень короткое время, всего лишь 5 лет. Но какая же это была упоительная машина. И когда вот только-только пал занавес, и советские люди дорвались до всего Запада, они там везли себе телевизоры, джинсы, мерседесы, количество какой-то небольшой Pontiac Fiera попало в Россию, умерли, конечно, все до последнего, потому что починить их было совершенно невозможно, никаких запчастей. Но покататься на них, это было очень интересно. Это была прям очень дерзкая машина. И, ко всему прочему, красивая. Если сегодня, как раз к разговору об олдтаймерах, выехать в люди на Pontiac Fiera, о, как это будет интересно. Какой надежный и неприхотливый кроссовер посоветуете для семьи? Рассматриваем Highlander 3 или Explorer 4, но цена не соответствует качеству. Только не Китай и не РФ. А, ну, значит, если до вас долетают ошметки Российской Федерации, значит, скорее всего, вы, наверное, выбираете себе эту машину в России. И что Highlander 3, что Explorer 4, то есть здоровенные трехрядные кроссоверы, вам нужна машина, когда вы еще и везете детей сзади. Туда же, кстати, можно и Шкоду Кодиак, потому что она тоже трехрядка. И все эти автомобили, они как раз не идеальные. Ну, они ездят, да, но на Эксплорере, на четвертом, эту систему Sync разгадать, наверное, будет можно. Может быть, в крайнем случае, курсы закончите у дилеров, они просто объяснят, почему вот эта дичь. Потому что я, когда в Эксплорере ездил, я на нем даже как на внедорожнике. Он, конечно, залипает на грунт, как только вы клиренс выбрали, то считай, что погиб, но до тех пор, пока еще есть хотя бы минимальный просвет, есть шанс вырваться абсолютно из любой грязи. Он гребет, мотор у него хватает, и перераспределение крутящего момента по осям у него идет нормально. Но та дичь, которую творит бортовая электроника этой машины, она для людей с очень крепкими нервами. То есть это машина буддиста. Ему абсолютно без разницы. Он вот-вот впадет в нирвану, и это все философские трудности. Если вы рассчитываете, что машина вам как минимум не враг, то это точно не Explorer, потому что он сволочь редкостная. Он будет издеваться над вами невероятно. И вот мой Explorer, новенький, дилерский, в топовой комплектации, я его когда отдавал, я ему еще и вслед плюнул. Чтобы, не дай бог, когда-нибудь мы больше не пересеклись с вами. Но он заводился при любом морозе, и детям сзади, женщинам, старикам, беременным, животным и слону было удобно. Еще даже там кто-то на гармошке играл. Highlander, он ни в коем случае не стоит своих денег. Вот ни в чем абсолютно. Это знаменитая Toyota. Это так себе Toyota. Это, знаете ли, Highlander. Из него практически Лексусы выросли целое поколение. Они выросли, к счастью, не из него. И если к этой машине относиться именно как к кроссоверу, вы должны быть готовы к тому, что она тоже вас подведет в какой-то момент. Она скажет, а я дальше не могу. Как ты не можешь? Тут же лучше не глубоко. Не-не, я кроссовер, у меня не получится. И вы будете на этой машине экстремально в последнюю секунду своей жизни осваивать навыки контраварийной езды. Не получится. Но если вы вдруг удержитесь только в городе, только в магазин, только по асфальту, то замечательно. Вас, конечно, будет озадачивать, почему он такой дрянной, почему он такой дерьмовый. Почему вот эти дисплеи какие-то у него черно-белые, какие-то подслеповатые? Что это за графика такая дикая? Почему вот эти вот материалы? То есть вы купили себе Toyota Highlander. А она кирзовая какая-то, как Жигули. И как-то ей хвастаться снаружи можно, потому что на ее фоне селфи получается прекрасно. То есть встал, логотипчик попал в кадр. Но вот эти компромиссы, они для тех, кто готов смириться. Если у вас к машине требования, что она... То есть мы с вами не безупречны. То есть каждый из нас не идеал. Мы плохо получились. Ну, мы, конечно, не самые плохие экземпляры. Но точно не венец эволюции. А от машины, вот именно в силу того, что мы с вами не совершенство, мы хотим, чтобы они-то были совершенны. Ну, вот котейка или собачка. Они же совершенны. Или лошадь. Это же совершенство. То есть у природы получается. И у людей иногда получается совершенные автомобили. Совершенные пистолеты Кольта. Много чего совершенного получается. И от Хайлендера хочется совершенства. И от Эксплорера хочется совершенства. А они гады. Они не то, что несовершенны, они еще и печенку вам выгрызают. Ну, ехать-то можно. Дмитрий Лысаков, добрый вечер. От восьмикотового сообщества. Ой, да у вас дом прям катаклизм сплошной. Восемь котов. Это роскошь, восемь котиков. Вопрос по катализатору. Солярис старый, 18-го года, 150 тысяч, 1,6. Ошибок на панели нет. Немецкое масло. Бензин только с определенных АЦС. Стоит менять? Просто так, превентивно? То есть утром просыпаешься, думаешь, а что ты мне письменный стол надоел? Выкину-ка я его. А что, шатается? Нет. Рассохся? Нет. Ну, просто вот он стоит и стоит. Так пользуетесь? Пользуюсь. А зачем выкидывать? Не, ну как? Ну, я уже 10 лет за письменным столом. Не, не надо. Никаких причин. Солярис, если он не подает сигналы бедствия, то пусть бегает. Вам это зачем? То есть, слушайте, если вот есть какое-то такое желание как-то трудовыми порывами порадовать приход весны, либо вскопайте огород 6 соток, либо покрасьте забор. Машину не трогайте, это все с ней в порядке. Когда надо будет, она вам сама скажет. Пытаюсь превратить свою RAV4 в некоторое подобие семейно-походного экспедиционного автомобиля. Какой в ней оказывается маленький багажник? Это релакс-машина, она для того, чтобы по пляжам скакать. Багажник у нее рос, и вот у вас, судя по всему, поколение, видимо, какое-нибудь там первое, второе, потому что у нынешнего RAV4 эта проблема устранена. То есть вот этот недочет очень серьезно учтен и переработан. Там багажник здоровый. И на предыдущем поколении RAV4 я, например, со своим ротвейлером ехал в Коряжму на выставку собачью. И мой ротвейлер сзади ехал в комфорте. Ротвейлер, да, крупная собака. И он там у меня прям развалился. Еще там какое-то количество вещей было. Ну, что, в основном для того, чтобы ему было мягко, а не для того, чтобы мне было удобно. Ну, там, ну, если надо, на заднее сиденье кинул барахло, чтобы собаку не стеснять. И у меня ротвейлер остался очень доволен, потому что там было чрезвычайно вольготно. Он по диагонали, и так, и поперек. Но у вашего предыдущего, предыдущего поколения, да, там жилплощадь так себе сильно ограничена, и вы здесь ничего не сделаете, потому что вы не будете, как к 401-му москвичу, приваривать от 402-го. Багажник, задние крылья. Поэтому у вас остается только вот тюле на крышу, вот пластиковый гроб такой, ну, или туда экспедиционный багажник. Но сам по себе RAV4 настолько замечательный автомобиль. Слушал ваши истории о том, как вы попали на радио, о фотографе Гурарии. Расскажите, пожалуйста, историю людей, прошедших в ГУЛАГ, если у вас были разговоры с ними. Я в перестройку, вот в эти вот конец 80-х даже, то есть перестройка то ли есть, то ли нет, я был завсегдатаем машины времени. Машиной времени тогда был Тишинский рынок. На дворе 86-87. Ну, вроде как уже перестройка. Москва вокруг, уже иномарки появляются, уже Европа Плюс звучит, журнал Бурда. Ну, правда, Макдональдс еще не открылся. И я приходил туда, а там был где-то, наверное, 47-й. То есть 40 лет тому назад. Машина времени откидывала в другую эпоху. И там были совершенно другие люди. Они торговали военной формой, парад 45-го. Я там примелькался, я туда приходил посмотреть на людей, поговорить и окунуться в эту эпоху. Вот этот очень болезненная была нужда ощутить на себе прочитанное в только что рассекреченных, пришедших в Россию материалах, книгах, мемуарах, воспоминаниях. Вот когда ты читаешь Льва Разгона, когда ты читаешь Евгению Гинзбург, то ты приходишь туда, в это время гулаговское, сталинское, на тишинку, и ты полностью погружаешься в эту историю. Потому что вот эта территория, она жила не в 86-м году, не в перестройку, она жила в послевоенной Москве, она была как раз машиной времени. И там были люди пожилые, и они мне рассказывали, как они сидели, за что они сидели, сколько они сидели. Это были не пересказы, это были вот те, кто сам сидел. Ну, там дедушка у меня один, ну, старьевщик, он торговал там, чем ни попадя. Он был в 37-м году на Белорусском вокзале. Он там просто покупал билет на электричку в пригород ехать. Его взяли на Белорусском вокзале. И судили его за покушение на товарища Сталина. И дали ему какой-то страшный срок. Там лет 17 в итоге у него получилось. И он отправился в ГУЛАГ. В чем был его терроризм, какое было покушение, он никогда в этой жизни не знал. Ему вроде бы следователь сказал, что в тот момент, когда он там имитировал из себя покупателя билета на пригородный поезд, на Белорусском вокзале там вот как раз товарищ Сталин на поезде ехал. Что само по себе неправда, потому что ехал куда-нибудь Сталин или нет, ни один следователь НКВД знать не мог в принципе. Никто знать не мог, а учитывая, что Сталин был трус, в поезде его на Белорусском вокзале делать было точно нечего. Потому что если бы Сталин и поехал куда-то на поезд, то на поезде точно не с Белорусского вокзала, с какой-то промежуточной станции, там в Кузьминках, оцепили бы, подогнали бы специальный вагон, ну, это была бы спецоперация. Ну, просто так, нужно было посадить, и посадили. И вот он как раз рассказывал о ГУЛАГе, и в нем была вот эта вот страшная обида на советскую власть всю жизнь. Вот тут старый пожилой человек, он все это рассказывал. И был, например, совершенно фантастический тоже у меня дедушка, он рассказывал, как он возвращался из лагеря, когда уже в 50 там... Он из лагеря вышел где-то после войны, он в 46-м, 48-м году вышел, не в 50, 46-й где-то год. Это была немножко другая история, не то, о чем вы спрашиваете, но она тоже часть эпохи, о которой мы с вами не знали. То есть об этом мы с вами не читали нигде. Вот дедушка рассказывает, идет поезд, едет он где-то там, черт знает где, какая-нибудь там станция Слюдянка, недалеко от Байкала, это то есть далеко, Сибирь, Забайкалье. И поезд останавливают, идет гражданский поезд, обычный, теплушки какие-то, останавливают поезд, подходит отряд НКВД, пинками выгоняет всех, вообще всех на улицу, всех на улицу. Но, внимание, это не поезд, который идет с купейными вагонами, где едут респектабельные строители коммунизма. Это теплушки. Поезд остановили, всех пассажиров сгрузили и прикладами в затылок погнали в баню. Здесь же, прямо на вокзале, на этой станции, это не центральная станция, то есть это там не Новосибирск, там не Иркутск, это вот именно какая-то Слюдянка. Там стоит заградотряд банно-прачечный, который проводит спецоперацию по отмыванию советских граждан. И их всех выстроили, и там походные армейские бани, то есть это такая палатка, ну там пар, шайка, мыло, всех раздели догола, мужиков отдельно, баб отдельно, детей отдельно, сняли с них все. И всю одежду, там как раз задача была не только в том, чтобы отмыть, а еще в том, чтобы обработать от вшей. Всю одежду на прожарку. И вот он говорит, меня тоже раздели, я голый, пошел, получил мочалку, шайку, получил по зубам, шел, мылся, там еще покрикивали, смотрели там, типа, давай, мылься, мылься там, давай получше. Говорит, я вот в этом в диком совершенно изумлении вот так вот мылся. А потом он говорит, так, иди получай вещи. Я, говорит, получаю свою телагу. Он говорит, отстирали, прожарили, не то что в шее, там запаха не осталось, а запах зоны, он очень долгий. А сапоги мои испортили, но потому что их сунули, соответственно, прожарили, там сколько градусов было, и говорит, мне их выдали, и они стали детского размера, сколько кожи есть, вот так вот. Говорит, я дальше ехал до... Он ехал не до Москвы, естественно, кто бы ему позволил зэку после зоны в Москву. У него была черта оседлости. Он говорит, я ехал всю остальную дорогу босиком. Говорит, я там пытался что-то выменить, еще что-то. Вот такие страницы от людей, которые пережили. Такие истории, такие события. Они совершенно удивительны. Это вот живая история. И бабушки там были невероятные, которые рассказывали про своих дедушек, погибших на войне, про детей своих, тоже сгинувших. Вот такие вот бабушки, носители истории, носители горя. И они тоже мне рассказывали. И вот это всегда было так доверительно. Им было много лет, и они вот уже ничего не боялись. Они уже плюнули на все. Все, что можно было в их жизни испортить, уже испортили. Все, через что можно было, через какие мясорубки этих людей пропустить, их уже пропустили. И они все это уже совершенно спокойно воспринимали как неизбежность. И тут вот я такой, какой-то другой, с интересом. А ведь еще очень важный момент. При советской власти человек же это ничто, плевать же на него. А тут кто-то тебя слушает с интересом, внимательно. И почему-то ты этому человеку доверяешь, и хочется выговориться ему. И хочется хоть кому-то рассказать, чтобы он унес это в себе, вот эту эстафету ужаса, в котором они жили. Или вот история про медсанчасть на фронте. Он и она потом, после войны, поженились. Он был военврач, она была медсестра. Неправда, что кричат на поле боя «сестра» – это в фильмах. На поле боя раненый кричит. Но если он может кричать, он зовет на помощь, он кричит «санчасть! Санчасть!». И вот эти люди, вот эта вот бабушка, она в жизни после войны, она вышла замуж, у нее дочка родилась, и у дочки была какая-то биография. У них была хорошая квартира в Москве, две комнаты в коммуналке. Она войну вспоминала. О том, что они там были счастливы. Не потому, что война делает счастливым, а потому, что они там были молоды. У них была любовь. Они эту любовь вот так вот с 42-го года по 45-й пронесли, а потом вот поженились. И у них в госпитале был главврач, который, когда начинался налет, а это был полевой госпиталь, не тыловой, а вот тот на передовой, куда вот прямо с поля боя раненых приносят сразу, вот на первую перевязку. Ведь как только был налет, главврач, майор медицинской службы, он приказывал, а на войне попробуй не этот приказ не исполнить, он прыгал в самую глубокую воронку и кричал: «Сестрички, ко мне!» И обкладывался и загораживался телами младшего медперсонала. Вот этих всех девок он сверху на себя штабелями накладывал, чтобы прилетело в них, а не в него. И это у них была такая вот жизнь. Вот так они воевали. Вот так вот эта вот потрясающая бабушка рассказывала о своей молодости с восхищением. Потому что молодость у нее была одна в жизни. Другой не было. И на эту молодость вышла война. Выпала война. И она рассказывала о том, какая она была замечательная, задорная, молодая медсестра. И еще она очень плевалась и смеялась, когда в фильмах медсестры все в юбочках. Говорит, в юбочках? На пузе по полю? Только в штанах. В ватнике. В ватных штанах, говорит, даже летом. Потому что ты моментально порвешь любые другие, а ватные ты пока до раненого доползешь, то, соответственно, есть шанс, что не порвешься. Максим Дударь. Котиком мяу. Котиком. Ну, котиком мяу. Посмотрите, какие они двое сидят такие. Чего-то ждут в этой жизни. А давайте мяу будет чуть более олицетворяющим. Вот такой мяу. Ой, какая правильная позиция. Эту подвесочку проверил, переднюю, заднюю. Так, сейчас будет, смотрите, вот кусочек кота. Кусочек кота. Это вот такие все мяу. Такие все мяу. Так. Продолжая про Suzuki XB и выход из строя дроссельной заслонки. Мастер приговорил ее лишь по наличию двух ошибок, указывающих на неисправности в работе дроссельной заслонки. Я с этим не согласился, попросил разобрать и найти причину. Мастер сопротивлялся, но поскольку я настойчив, разобрал и выяснилось, что внутри заслонки все в масле. Я виню клапан ЕГР или турбину. и то, и другое, но турбина наиболее вероятна. То есть получается, что у вас целая цепочка неисправностей, но выявили вы их пока по косвенным признакам, потому что не сработал дроссель. Турбина, в принципе, она живет не больше 100 тысяч, там очень примитивные подшипники, там просто вкладыши, которые, естественно, вытираются, их разбивает, и турбина начинает люфтить, что со временем приводит к еще большим неприятностям. Но и сама по себе может турбина масло гнать, не будучи первопричиной. То есть масло, то, что у вас через турбину проходит, не говорит о том, что в этом обязательно виновата турбина. То есть получается, что вы потянули за ниточку, пока еще она не привела вас к точному диагнозу, но то, что впереди у вас много интересных открытий, это бесспорно. Правильно сделали, что заставили мастера не на отвали просто взять и поменять деталь задорого, а искать причину. Но пока вы причину не нашли. Что-то там мне подсказывает, что могут оказаться впереди неприятности очень даже серьезные. Путин всех победит или чего-то там, какое-то слово пишет Игорь. Игорь, вы с кем разговариваете? Катанан, всем привет. Какова ситуация в европейских странах с дорогами по весне? Только в России весь асфальт смывает вместе со снегом, все в ямах и заплатках? Нет, ну что вы. В России существует два бюджета дорожных. Один на строительство, второй на ремонт. Тот, который на строительство, учитывает, что потом нужно будет долго ремонтировать. Смета на ремонт всегда дороже. Автор статьи «Дорожная мафия изнутри», журналист Антипкин, Владимир Антипкин из, как этот журнал назывался, «Русский репортер». Он, когда написал свою статью, ее можно найти в интернете, называется «Дорожная мафия изнутри». Просто вбейте «Дорожная мафия изнутри». И вам выскочит как раз эта статья. Он очень подробно рассказал о том, как выстраивается смета на ремонт. Ремонт важнее всего. Поэтому в России дорогу никогда не построят качественную, потому что она обязательно должна кормить веками на ремонтной смете. Когда Володя это написал, его убили за эту статью. Его просто убили. Это было заказное убийство. Его выкинули из окна офиса редакционного, там 9-й этаж был, и сказали, ну, покончил уже с убийством, нормально же. Это как раз вот такой ФСБшный почерк, когда из окна. Ну, сейчас сколько всяких там больших начальников из окна вылетают с утра до ночи. Это как раз тот же самый почерк. Потому что ни в коем случае нельзя было подобное оглашать. Это еще было в вегетарианские времена. Поэтому в Европе такого нет. Конечно же, нет. И, ну, Европа, она построила дорогу и пользуется. А в России дороги строятся для воровства. Ну что? Так, котикам привет. Тут привет. Мяв-мяв, да. То есть у нас очень много с вами кошачьих диалогов. Вы передаете косвенно, так или иначе, знаки внимания котикам. Они вам мяу тоже отвечают. Так, Opel Astra 1.4 Turbo 2014 года, пробег 200+, турбина родная, Израиль. Странно, что турбина родная, но хорошо. Слушайте, на Святой Земле там бывают всяческие, в Израиле, вы знаете, это место, где иногда даже воскресают. Кто сказал, что это должно касаться только людей? Воскрешение вполне возможно, что оно написано на роду и, например, турбинам разных всяких GM-овских и Opel-овских транспортных средств. У вас в Израиле это как раз очень правильная территория. Тут на Ютубе недавно попалось короткое ваше видео 9-летней давности, где вы буквально пророчествуете не сегодняшнее. Единственное, в чем вы ошиблись, что кругом сейчас не «Жигули», а Китай. Я даже не знаю, о чем. 9 лет тому назад? Ну, наверное, я каким-то чрезвычайно умным был всегда. Человек в очках, он, в принципе, кажется умнее любого другого, а я в очках, поскольку практически с рождения, то я даже в армии служил очкариком. То, соответственно, я такой, значит, умный. И даже 9 лет тому назад я был. Уточните, а что ж там такого я сказал? Сергей не в теме в Беларуси, поэтому я объяснил не совсем логично. Ни один белорус со мной никогда не согласился. Все белорусы точно знают, что... Слушайте, что вы понимаете? Да вы вообще не в теме. Да куда вам? Вы что, не знаете, как правильно? И у нас не получается договориться с вами. Ну, швейцарь мы говорить точно не будем. Вы, кстати, знаете, как будет на всех четырех языках государственной Швейцарии название этой самой страны? Выучите и вперед. Как реагировать, защищаться от дебильных людей не в интернете, а в жизни? Гуляешь с собакой, они недовольны, кормишь бездомную собаку, тебя полоумным зовут. А не обращайте внимания. Вы пытаетесь выстроить систему противостояния. Противостоять дебилам, мериться с ними силами, довольно тяжело. Лучший бой выигранный – это несостоявшийся. Потому что ваше дело покормить собаку, ваше дело погулять с собакой. Гавкать на вас, на меня будут по любому поводу. Сейчас не за собаку или за собаку, а потом за кота, а потом за цвет волос, а потом за форму черепа, а потом далее со всеми остановками. На сегодня все. Спасибо вам. Котиком мяу.